Итак, у кого из вас есть Библии, можете открыть вместе со мной. Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». Для спасенного человека повеление Христа облечься в достоинство, сопоставимое с достоинством нашего Небесного Отца, это наше изначальное предназначение, которое Бог по благоволению воли Своей предопределил для нас прежде создания мира, чтобы мы могли представлять Царство Небесное на земле в достоинстве Его света и Его дождя. Учитывая же, что озвученные повеления Бога являются верой Божией, которая возникает от слышания этих повелений, следует, что вера Божия – это повелевающие слова Бога, как командарма, адресованные им, искупленному им народу или воинству своему. В то время как вера человеческая – это послушание вере Божией, как послушание рядового воина словам военачальника и совершителя веры. И такая соработа нашей веры с верой Божией обуславливается способностью призывать Бога и таким образом утверждать свое спасение в оправдании Божьем. Так, например, насколько нам известно, Бог через пророка Иаиля говорит, чтобы утвердить свое спасение в оправдании, которое открывает вход в вечное царство Бога, может только тот человек, которого призовет Господь, наделив его способностью призывать его имя. Иаиля 2:32. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Другими словами, пока Бог не призовет человека, человек не сможет призывать его имя. Чтобы показать концепцию, каким путем оправданный человек может призывать имя Господне и таким образом творить правду в деяниях правомочного правосудия, апостол Павел писал Римлянам 10:14-17. «Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Но не все послушались благовествования». То есть очень многие люди, надеясь на свой ум, сами стали читать, сами стали приходить к этому. Зачем? У меня есть своя голова. Но здесь мы видим концепцию, что как призвать того, в кого не уверовали, а как веровать в того, о ком не слыхали, а как слышать без проповедующего. И как проповедовать, если не будут посланы. Но не все послушались посланных с этим благовествованием. Ибо Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а не от чтения, а слышание от Слова Божия. Из данной конструкции следует, что прежде чем получить право и способность через откровение Слова, как призывать имя Господне или же как следует творить правду в свершениях правосудия, во-первых, следует принять человека, посланного Богом, как представителя его делегированной власти. Во-вторых, необходимо настроить свое сердце на слушание того, что скажет через них Бог, в том плане, чтобы быть готовым немедленно и неукоснительно выполнить все услышанное. В-третьих, призывать того, в кого уверовали, означает исповедать, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. В определенном формате мы уже рассмотрели ряд условий, предписывающих, каким образом следует призывать имя Господне, и остановились на чрезвычайной необходимости, что для того, чтобы получить право призывать имя Господне, прежде необходимо принести Богу в жертву хвалу и воздать Ему свои обеты. Псалом 49:14-15. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби». «Я избавлю тебя, и ты прославишь меня». То есть, когда призови, когда человек может призвать имя Бога? Только тогда, когда принесет в жертву хвалу и воздаст Богу свои обеты. Поэтому, исследуя, каким содержанием и назначением исполнена хвала и каким образом хвала может быть связана с выполнением данных нами Богу обещаний, мы пришли к выводу, что только такая хвала, в которую вплетается воздаяние наших обетов, может являться жертвой хвалы, дающей нам юридическое право призывать имя Господня или же творить правду. А Бог при наличии такой хвалы получает возможность привести нас посредством допущенных им страданий к совершенству, то есть вести в Царство Небесное, речь идет о Царстве Небесном, и затем избавить нас от этих скорбей. Притом вести Царство Небесное здесь, находясь в теле, чтобы мы могли быть представителями этого Царства, носителями и быть этим Царством. Псалом 21:2:6. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты святый, живешь среди словословий Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они, и были спасаемы. На тебя уповали, и не оставались в стыде. Во-первых, из данного откровения следует, что молитвенный вопль, продолжающийся день и ночь, остается без ответа до тех пор, пока в него не вплетается хвала, чтущая Бога. Во-вторых, молитвенный вопль, излитый в словословии, должен содержать в себе доказательства нашей принадлежности к родословной Израиля и возноситься среди его словословий. В-третьих, молитвенный вопль, обращенный в словословие, призван содержать в себе свидетельство того, кем мы являемся для Бога и что сделал для нас Бог в лице наших отцов. В-четвертых, молитвенный вопль, излитый в словословие, призван служить определением и доказательством нашего упования на Бога. Мы отметили, что на иврите глагол «хвалить» – это совокупность таких составляющих, которые практически обуславливают весь спектр отношений человека с Богом и Бога с человеком. Поэтому слово «хвалить» на иврите означает перечислять имена и титулы Бога, перечислять и благодарить Бога за совершенные им дела во Вселенной от начала творения. Вот почему, возможно, некоторых не удивляет то, когда праведники начинают молиться и начинают благодарить Бога за то, что Он сотворил небо и землю, начинают говорить о том, как Он творил эти пылинки Вселенной, как Он воздвигал горы, как творил моря, как творил животных, и они этим самым хвалят Бога. Поэтому далее хвалиться Богом при наличии всякого успеха, это означает хвалить Бога, приводить доказательств своей причастности к родословной Израиля, это означает хвалить Бога, оставаться и не покидать своего места в теле Христовом, это означает хвалить Бога, быть верным своему изначальному призванию, это означает хвалить Бога, смирять себя перед волей Бога, не когда Бог нас смиряет, а когда мы сами смиряем себя, изучать и восполнять желания Бога, испытывать волю Божию, выполнять обеты, данные Богу, приводить доказательства своего упования на Бога. Это означает хвалить Бога. Исходя из таких характеристик, жертва хвалы предстает пред нами как некий правительственный протокол, который обуславливает юридический формат суверенных отношений человека с Богом и Бога с человеком на самом высшем уровне. Учитывая же, что всякая богоугодная жертва призвана возноситься не иначе, как со священного жертвенника, то из этого следует, что жертва хвалы может и призвана возноситься человеком, посвященным и облеченным в достоинство священника. Если человек не священник, он не может хвалить Бога, только праведным прилично славословить Бога. Далее жертва хвалы призвана приноситься исключительно только на святом месте, которое укажет Господь, то есть в церкви или с позиции церкви. Можно хвалить Бога дома, имея причастность к телу Христову. В-третьих, жертва хвалы призвана возноситься в особом порядке или же в соответствии определенного устава. Подтвердим эту мысль, Псалом 118:171. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Только тогда человек может хвалить Бога, когда Бог научит его уставам. Бог научит, а не сам он научится. Исходя из этого места Писания, жертва хвалы, почитающая Бога, может быть таковой при одном условии, если мы позволим Богу на его условиях научить нас своим уставам. не на наших условиях, а на Его. Потому что из имеющегося определения следует, что человек силою своего ума не сможет постигать суть уставов Божиих, а всякая попытка постигать уставы Божии своим интеллектом расценивается гордыней, ставящей свой ум наравне с умом Божиим. Что такое Писание? Это мысли Бога. Они остаются в тайне, они здесь записаны. Богословы говорят, что все то, что написано, это рема, то есть это уже открытое слово. Но это бред. Здесь написано, никакого Писания нельзя разрешить самому собою, нельзя умом понять, потому что оно изрекалось святыми Божьими человеками, будучи движимым Духом Святым. Так что, несмотря на то, что оно в слове, но это слово облечено в формат логос, то есть запечатано, и только Дух Святой может открыть в сердце человеку, а не в его ум. Иезекииле 28, 6, 10 говорится, «Зато так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, ты умрешь от руки иноземцев, смертью необрезанных». Масса христиан пойдут в погибель только за то, что они пытались своим умом понимать и трактовать Писание, не желая следовать сердцу и порядку Божьему в церкви, что Бог открывает человеку, которого посылает, и через него посылает эти откровения. Но когда человек не хочет этого, гордыня не смиряется, почему это я должен кого-то слушать? У меня есть Библия. Притом часто люди говорят, моя Библия. Вот. В то время, когда это Божья книга. Да, я понимаю, что она моя, потому что вот в этом смысле. Но это субъективное понимание. Объективно это книга Божия. Это мысли Бога, которые Бог дает человеку по своей милости на его условиях. Поэтому сама фраза «уста, наученные Богом, его уставом» на языке иврита обладает очень множеством оттенков, и вот некоторые из них, только некоторые. То есть уста, наученные Богом, что будут делать? Они начнут бить ключом жизни и изливаться ручьями. Они будут струиться потоком в направлении Божьего сердца. Они будут изрекать сокровенное от создания мира. Они будут провозглашать свободу Божию. Божья свобода заключается в свободе над грехом, мертв для греха. Некоторые думают, свобода – это значит делать, что хочу. Прыгать, скакать. Давайте, говорит, давайте, свобода в духе. Да свобода в духе – это быть мертвым для греха. Вот что такое свобода в духе. Запомним это. Свобода от греха, а не свобода прыгать и скакать и стоять на голове или на ушах. Будут утверждать обетование силою твоих повелений. Будут ходить кругом утвержденного тобою наследия. Будут поступать по повелениям твоих уставов. Будут высвобождать жизнь, сокрытую в твоих уставах, при наличии, только когда эти уставы будут в сердце. Мы не можем просто взять и отсюда извлечь. Нужно вначале эти уставы поместить в сердце, а потом оттуда уже на основании этих уставов из сердца извлекать эту жизнь. Будут вести с тобою диалог, основанный на твоих уставах. Будут действовать под воздействием силы твоих уставов. Вот некоторые из тех значений, их быть может еще больше. Именно в совокупности таких характеристик хвалы каждая из сторон, то есть Бог и человек, получает возможность восполнять желания друг друга. Когда человек хвалит Бога таким образом, Бог получает возможность через эту хвалу восполнить желания, потребности человека, а человек в этой хвале восполняет желание Бога. Мы продолжим исследовать аспект хвалы в отношениях человека с Богом под номером 8, из формата которого следует, что уста, наученные уставом Бога, наделят человека такой силой, что он сможет высвобождать жизнь Бога, сокрытую в его уставах в соответствии требований этих уставов. А Бог в ответ на такую хвалу, которая высвобождает жизнь, сокрытую в Его уставах, вселится в наше сердце, будет жить в нем и не оставит нас, что позволит нам при любом кризисе и при любых обстоятельствах оставаться в покое и равновесии, спокойно смотреть на все происходящее. Когда мир будет шарахаться из одной крайности в другую, и когда религиозные толпы тоже будут шарахаться из одной стороны в другую, вы будете смотреть спокойно, как Бог говорит, спокойно Бог смотрит из жилища своего. Само по себе высвобождение из своего сердца жизни Божией – это постоянное противостояние собственному интеллекту и собственным желаниям, идущим всегда вразрез интересам и желаниям Бога. Галатам 5:17 подтверждает эту мысль, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Но Павел дальше пишет: «Благодарение Богу я тот же самый, умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». То есть невозможно плотью служить Богу, она служит греху. Имеется в виду плотской человек, не тело. Тело – это всего лишь орудие, которое может использовать как дух, то есть как наш возрожденный человек, так и наш ветхий человек. Поэтому, когда мы передаем наше тело в орудие праведности, то уже другой не может им пользоваться. Учитывая же, что жертва хвалы определяется способностью не повреждать Слово Божие, что, по словам апостола Павла, делали и делают многие сегодня, 2 Коринфянам 2:17, «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие». Если тогда многие повреждали Слово Божие, то представьте, что делается 2000 лет спустя. «Но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе». По вдохновенным словам апостола Иоанна, такое повреждение имеющегося вероучения наказуемо смертью. Откровение 22:19. «Если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего мы имеем в виду, это хвала такая должна быть. Если в хвале будет что-то отнято, мы не будем исповедовать титулы, имена Бога, Его волю, Его совершенство и так далее. То Писание говорит, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. В силу этого призыв высвобождать жизнь Бога, содержащуюся в повелениях Его уставов, доверенных нам Богом, в соответствии требований этих уставов, является как частью нашего наследия, положенного Богом на наш счет, так и военным приказом, неповиновение которому карается смертью. А посему жертва хвалы, в которой человек не высвобождает жизни Бога, содержащейся в его уставах, не может называться хвалой и не может найти благоволение в очах Бога. Для того, чтобы высвобождать жизнь Бога, содержащуюся в уставах Бога, необходимо рассмотреть, во-первых, определение жизни, содержащейся в уставах Божьих, дать ей определение. Во-вторых, посмотреть, какое назначение жизни содержится в уставах Божьих, то есть что она должна делать. Далее, какие условия необходимо выполнить, чтобы высвобождать жизнь, сокрытую в уставах Божьих, и какие результаты последуют после того, когда мы будем высвобождать жизнь, которая скрывается в этих уставах. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели вопрос, в чем состоит суть жизни Божией, которая содержится в Его уставах, и начали исследовать вопрос, что призвано совершать жизнь Божия, которая будет высвобождаться из этих уставов. Фраза «уста, наученные тобой уставом твоим, призваны высвобождать жизнь вечную» означает «призваны освобождаться от закона греха и смерти», «призваны воскрешать обетования, преданные забвению». Когда наши уста будут научены уставам Божиим, то что они призваны делать? Призваны восстанавливать разрушенные основания, призваны обновлять отношения между собою и Богом, призваны насыщать душу свою во время голода, призваны уточнять кости свои туком помазания, призваны утолять жажду свою во время засухи, призваны исцеляться от немощи и болезни, призваны восстанавливать основания многих поколений, призваны прогонять полки чужих. И это не полный список. Исходя вот из имеющихся значений, следует, что жертва хвалы, в которой человек не высвобождает жизни Бога, помещенную в свое сердце в формате уставов Божьих, не может вести человека в совершенную волю Бога, положенную Богом на его счет, чтобы он обладал совершенством, присущим Богу. А Бог, со своей стороны, не может поселиться и царствовать в таком человеке, чтобы ввести его в Царство Небесное в предмете своей совершенной воли. И то, что сегодня людям внушает, вы покаялись, и теперь Христос живет в вас, это обман. Такого нигде не написано. Если вы покаялись и не творите дела, достойные покаяния, не идете к Богу, а делаете то, что вы хотите, то Христос не может там жить. Человек покаялся и теперь только может делать что-то то, чтобы быть помещенным во Христа и чтобы Христа поместить в себя. Потому что если бы действительно во всех покаянных жил бы Христос, то мы бы сегодня не имели такой гарем разнообразных вероучений, толкований, людей, постоянно разделяющихся, бунтующих, не имели бы. Все были едины бы, говорили одно, сердце было бы единое, была бы душа единая. А когда этого нет, о чем можно говорить? Сегодня мы, насколько это позволит нам Бог и мера нашей веры, попытаемся рассмотреть назначение хвалы в отношениях человека с Богом в том аспекте, в котором она призвана вызывать к жизни обетование, преданное забвению. Это обстоятельства, в которых человек слабеет до такой степени, что у него не остается никакой надежды исполнить свое предназначение. Он машет рукой и говорит: «У меня не получилось. Господи, я не смог. Я хотела, я сделала все, но я не смогла или я не смог». Это как умершие сыновья и дочери, которых по-человечески уже невозможно возвратить к жизни. Однако именно жертва хвалы, в которой будут вплетены исполнение наших обетов, призвано воскресить их или же вызвать их вновь к жизни. Я прочту место Писания Луки 15, с 12 по 24 стих. «У некоторых человека было два сына, и сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю дорогу или сторону. И там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был бы наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, вспомнил. Сказал: „Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода“». То есть вспомнил, расточил все, все предназначение, все, что имел, потерял все обетования. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“». Встал и пошел к отцу своему. Он пошел без всякой надежды возвратить обетование. Он пошел, быть может, он получит что-то не то, что он потерял. Он понимает, что он уже не может получить того, что он потерял. Он уже не может быть сыном. Он потерял свое сыновство. Но, может быть, то, что имеют наемники. «И когда он был еще далеко, увидел его отец его». В оригинал имеет значение «вспомнил отец о нем», потому что он пришел в себя и вспомнил об отце. «И жалился, и побежал». Отец побежал к нему навстречу, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против тебя и пред тобою, против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Здесь говорится о том, что умершие обетования были вновь воскрешены. Вопреки пониманию сына, он понимал, что их невозможно воскресить. Но когда он пошел и стал говорить нечто, это была хвала его, он стал правильно хвалить, он вспомнил. И он стал говорить, сколько наемников. То есть хвала – это также покаяние. Когда человек кается по-настоящему: «Я согрешил против неба и тебя, я недостоин называться сыном твоим». Это хвала, это жертва хвалы. И тогда отец сразу вспоминает о нем. Исход 2, 24, 25. «И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исаком и Иаковым, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Обратите внимание, то есть, когда они стали стенать и обращаться к Богу, они вспомнили, что Авраам, Исаак и Иаков, отцы их, имели с Богом очень близкое отношение, потому что в Египте они совершенно забыли Бога Израилева. Совершенно. Они стали служить тем же богам, которым служили египтяне. Они хорошо там укоренились. Им было там очень хорошо. Они были почитаемы. Но потом ситуация изменилась. Их обратили в рабов. Египет недолго будет вас подчивать, и недолго вы будете там радоваться. Он обратит в рабов и заставит работать на себя. И тогда они вспомнили, кто они. А теперь они уже не то. Они пришли, когда сюда, они пришли с почтением. Они вспомнили, в каком почете они были. А теперь этого нет. И когда они вспомнили и стали стенать, то и Бог вспомнил завет свой с Авраамом в этот момент. С Исааком и Иаковым. И написано, увидел их и презрел, обратил на них благоволение. Если глагол «помнить» означает «сохранять в памяти», в свежем или неизмененном первозданном виде, то глагол «вспомнить» или «вспоминать» относится к прошедшему времени, когда в силу каких-либо причин необходимо восстановить прошедшее. В связи с этим восстает или вытекает вопрос, может ли Бог утрачивать в своей памяти определенные события, как это обычно происходит у людей? И если да, то в силу каких причин и при каких обстоятельствах у Бога происходит утрата памяти? Очень часто вы увидите «и вспомнил Бог», «и вспомнил Бог», «и вспомнил Бог». Какие факторы приводят в действие, являются возбудителями воспоминаний или приводят на память прошедшее? Дело в том, что слово «память» – это некая информация или некая программа, от которой происходит слово «вспомнить». И как информационная программа, это слово во всех его интерпретациях имеет определенную прямую связь и отношение к нашим отношениям с Богом, к нашему спасению, исцелению, к нашему обеспечению, к нашей защите, к нашему плодоношению и к нашему вознаграждению. А посему, с одной стороны, память – это способность осмысленно воспринимать окружающее, давать отчет в своих словах, поступках, чувствах и своей целенаправленности. А с другой, память – это сокровищница информации или запас хранимых в сознании и впечатлений, а также способность воспроизводить в сознании прежние события и впечатления. В силу того, что Бог на самом деле никогда и никуда не опаздывает и никогда и ничего не делает прежде назначенного им срока, Он в силу своих совершенств никогда, нечаянно, в силу каких-то причин и обстоятельств, ничего не забывает из того, что следует не забывать. Есть вещи, которые Он забывает, которые следует забывать. Когда Он изглаживает имена из книги жизни, Он забывает о них. У Него есть способность забывать, когда это Он хочет. И у Него есть способность не забывать то, что Он хочет не забыть. Его планы всегда безупречны, срабатывают всегда и во всем точно в назначенное и определенное им время. У Него все совершается в абсолютной гармонии, Его порядок абсолютен и безупречен. Это достаточно хорошо видно из законов космоса и Вселенной. Память Бога как информационная программа Бога во всех своих интерпретациях – это жизненесущие и совершеннейшие законы и определения Бога в действии, который функционирует одновременно во всех измерениях видимой и невидимой Вселенной, сообщаясь и перетекая из одного измерения в другое. По своей извечной и неизменной природе Бог является всепомнящим, всезнающим, всемогущим и вездесущим, то есть одновременно пребывающим во всех сферах бытия, а также одновременно пребывающим в прошедшем, настоящем и в будущем, так как является властелином и создателем измерения не только вечности, но и времени. Однако, чтобы понять смысл глагола «вспомнил» в отношениях Бога с человеком, нам необходимо будет посмотреть, каким образом человек призван соработать с воспоминаниями Бога и каким образом посредством своих воспоминаний Бог выстраивает отношения с человеком в таких направлениях, как обретение и сохранение спасения, как избавление от рабства плоти и греха, как размножение и плодоношение, как исцеление и воскрешение из мертвых. Все эти аспекты связаны с работой человека с воспоминаниями Бога. Почему у нас это не происходит? Потому что мы не знаем, как работать с воспоминаниями Бога. Давайте посмотрим на первый аспект, потому что мы не сможем все сегодня рассмотреть, каким образом Бог реализует свою волю в обретении, сохранении и спасении своего народа, заложенную в исполнительную программу своих воспоминаний. Бытие 8.1. «И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, и о всех гадах, пресмыкающихся, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились». Что, если бы Бог не вспомнил о Ное? Что бы произошло? Этот ковчег стал бы для него гробом. Вот что бы произошло. Но что сделал Ной для того, чтобы Бог мог вспомнить о нем и вывести его из ковчега спасения? Обратите внимание, ковчег спасения может стать ковчегом смерти, если не вывести его вовремя. Вы знаете, сколько Ной находился в ковчеге? 1 год и 10 дней. В 600-й год жизни Ноевой, во 2-й месяц 17-го дня он вошел в ковчег. Так говорит Писание. А в 601 год, во 2-м месяце 27-го дня, он вышел из ковчега. А теперь посчитайте. У вас получится 1 год и 10 дней. То есть вот согласно того, сколько Ной находился в ковчеге. А теперь еще представьте к тому, что он находился во тьме. Все было закрыто, окон не было. Кромешная тьма. Нигде Писание не говорит, что там он мог зажигать свет. Света не было. Я не знаю, как он жил, но по Писанию это так. Он не мог зажигать там огня и светильника. Он находился в кромешной тьме 1 год и 10 дней. И повторяю, это могло стать для него так же, как и для тех людей. Те погибли сразу от воды, а он бы погибал медленно, умирая потом от голода, потому что все равно запасы бы истощились. Что нужно сделать Ною, чтобы Бог вспомнил его и вывел из ковчега спасения, чтобы он не стал, этот ковчег спасения для него, ковчегом смерти, гробом? Дело в том, что Ноев ковчег – это не что иное, как прототип Христа в своей заместительной смерти за тех человеков, которые обрели благодать пред Богом. Это прототип Христа, но только в его смерти, чтобы мы поняли. Это был Христос. И когда Бог погружает нас в смерть, в крещение, то там вот мы будем чувствовать то, что чувствовал Ной со своей семьей. Обрести благодать Божию на условиях Бога легче, сохранить ее на тех же условиях гораздо сложнее. Так как для сохранения того, что обретено по благодати, необходимо отречься и потерять свою жизнь или пустить свою жизнь в оборот, свою душу. Я прочту такое место Писания, притча Матфея 25, 24, 30. «Подошел и получивший один талант, и сказал: Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий. Жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый. Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе дать серебро мое торгующим. И я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши, слышать да слышит». Имеющие – это имеющие уши слышать. Вот кто имеет ухо слышать, то написано, ему прибавится. А кто не имеет, то есть имеет ухо, но не слышит, у того отнимется и то, что он имеет, тот талант, и дастся другому. Поэтому здесь как раз говорится о заместительной смерти Христа. Если мы не пустим ее в оборот, мы не выйдем из ковчега, мы не воскреснем. Апостол Павел говорит: «Я хочу познать смерть Христа с одной целью, чтобы познать Его воскресение. Поэтому я, это не просто я вхожу в ковчег, я снова хочу показать, что здесь существует некая суть, когда люди концентрируются на смерти Христа, на Его кресте, постоянно говоря «смерть в смерти, смерть в смерти», и совершенно не понимают, что там долго нельзя оставаться. Нельзя долго оставаться. Есть предел. Нужно что-то делать, сообразуясь смерти с одной целью. Это не цель. Это средство для воскресения, а не цель. Но когда церкви проповедуется смерть Иисуса Христа как цель, чтобы погрузиться туда и быть в смерти, да, Он был отделен от мира, который умирал за грехи. Но как Он попал туда, в этот ковчег спасения? Что Он сделал для того, чтобы попасть туда? И что Он сделал для того, чтобы выйти оттуда? Совершенно уже на новое небо и на новую землю, в новое измерение, где уже совершенно прошлого не было. Прообраз. 1 Коринфянам 11:27. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Имеется в виду, если мы неправильно относимся к смерти и не знаем, зачем это мы делаем, зачем мы возвещаем смерть Господню, то мы будем виновны. Мы умрем в этом ковчеге спасения. Ковчег спасения обратится в ковчег смерти. Ведь очень многие званные, которые попадут в ковчег спасения, погибнут. Много званых, но мало избранных. Да, в этом ковчеге никто не погиб, это эталон. Здесь Бог показал, что они делали, но если мы этого не будем делать. Давайте посмотрим, что сделал Ной, что побудило Бога вспомнить о Ное. У него что-то было, что-то он делал. Бытие 6, 8, 9. «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Вот житие Ноя. Ной был человек праведный, непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Посмотрите, вот эта характеристика, то, что делал Ной, то есть практически он вспоминал Бога. То есть, чтобы обрести благодать Бога, надо вспоминать Бога. Надо хвалить Бога. Мы иногда поем: «Милости Господни, вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй». Но это мы поем. Спели и все. А как молиться начинаем? «Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, помилуй, Господи, помилуй». И все. А «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты нашел меня в этом мире. Господи, если бы не Ты, я уже не жил бы. Боже, сколько раз Ты меня спасал. Боже, благодарю Тебя за то, что Ты создал небо и землю. Благодарю Тебя, что Ты дал мне Святой Дух. Благодарю Тебя, что Ты поселил меня в свою церковь, во святилище». То есть, где это все? Когда человек начинает хвалить так, эти слова начинают взрывать его изнутри. Но если он будет все время смотреть на неприятности, говорит: «Господи, избавь меня, я устал, Господи, я устал, я больше не могу, я не могу, Боже, эти похоти, эти страсти». Не обращайте внимания на эти страсти. Павел говорит: «Умом моим служу закону Божию». Тот же самый. «Умом моим служу закону Божию». Начинайте ловить себя, плетите сеть, говорите, хвалите. Это жертва хвалы, разумеется, обеты свои. Вот Ной обрел. Давайте посмотрим, встает вопрос, в чем заключалась непорочность Ноя в своем роде, каким образом он обрел благодать и какими критериями можно определить, что Ной ходил пред Богом? Чтобы, во-первых, мы могли быть помещены в этот ковчег. Мало того, иногда люди строят ковчег, но не могут туда войти. Заметьте, что когда Ной построил ковчег, он не мог туда войти, когда захочет. Он должен был туда войти, когда скажет Бог. И Бог закрывал за ним эти двери, а не он сам. И когда Бог захлопнул дверь, он остался в кромешной тьме. Было одно окно в локоть, сведенное кверху, но оно было закрыто. И он не имел его права до определенного времени открывать. Каким-то образом Бог продолжал, видимо, через откровение, которое дал глубоко вовнутрь его. Потому что дождь шел только 40 дней и 40 ночей. Но вода продолжала усиливаться 150 дней. То есть усилилась, потому что открылись источники великой бездны. Вы знаете, сколько воды находится в земле? В земле находятся такие большие запасы воды, что если эти источники великой бездны открыть и выйти, то они покроют всю землю, то есть полностью покроют. Окна небесные, ладно, но там гораздо больше воды. Потом она опять все туда ушла. Реки, которые мы видим, это так же, как мелкие кровеносные сосуды здесь. А вены крупные, которые находятся в теле человека, так и крупные артерии воды, источники воды крупные, такие мощные, они находятся глубоко в земле. Конечно, центр земли обладает тем же, чем обладает солнце. Там такая же температура, как на солнце. Центр земли – это солнце в силе своей, постоянно взрывающееся, горящееся, источающее энергию и тепло. Земля – это нечто живое, таинственное. А внутри там, именно в этой магме, рождаются драгоценные камни под давлением и температурой и выбрасываются наверх, и потом растут, соединяясь с минералами. Вообще, это очень чудная вещь. Земля – это тоже прообраз Христа. Это тоже прообраз Христа. И эти воды, которые там. И что Ной делал? Почему? Каким характеристикам последовал Бог? Или по каким критериям Бог вспомнил о Ное и открыл ему законы строения ковчега, а затем, благодаря этим же критериям, вывел его из ковчега? Я сейчас прочитаю место Писания, которое мы совсем недавно в пятницу касались. Книга Притчи 31, 10, 12. Здесь написано: «Ной обрел благодать». Давайте посмотрим, как он обрел благодать. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов, уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей». Ной нашел добродетельную жену. Это и дало ему возможность обрести благодать. Он в этой жене, которую он нашел, обрел благодать. Ведь все люди погибли из-за того, что они брали дочерей человеческих. А Ной женился на дочери Божией, а не на дочери человеческой. Сегодня есть очень много человеческих институтов с названием очень броским. Я имею в виду молитвенных домов, которые имеют всевозможные красивые названия. Вы знаете, это исполины, это сочетание божественного с человеческим. И вот когда сочетание божественного с человеческим, там рождаются исполины. Но Ной совершенно по-другому. Он женился на дочери из своего народа. В этом и заключалось, что он в своем роде был праведным, потому что сыны Божии увидели дочерей человеческих, то есть дочерей Каина. Дочери Божьи – это дочери от заместителя, когда она родила третьего сына, Еноса, и тогда стали призывать имя Господне. Началось два рода происходить. Одни призывали имя Господне, другие тоже призывали. Каин тоже построил город на востоке и назвал сына своего Енохом, и город назвал Енохом. Он тоже продолжал служить Богу, хотя уже был отвержен и находился в изгнании. Земля Нот – это земля изгнания, земля проклятия. Бог уже с ним не имел отношения никакого. Но стали рождаться дочери. То есть вот такие общения. Знаете, как в притчах написано об этих дочерях, что она сидит там и где-то выискивает себе, ловит неопытных людей, неопытного юноши, говорит, пойдем со мною, я убрала, посмотри, какие у меня запахи красивые, посмотри, какие ткани дорогие, будем упиваться любовью до утра, шумливая, необузданная. Сколько сегодня таких церквей шумливых, необузданных, которые доказывают, что там Господь в этой необузданности, что эта необузданность есть Божий порядок, что квакать, как лягушка, выть на луну, как волк, кричать, как петух, это Дух Святой делает, чтобы смирить. Можешь ради Господа завыть на луны? Я видел эти служения, когда на собачьих ошейниках жены своих мужей по сцене таскают. А это алтарь, не сцена. А на алтаре такое не делается. У алтаря провозглашается Слово Божие и приносится жертвоприношение Богу. Это Божий стол. Не нужно на Божьем столе ползать на рачках и выйти на луну. Надо Бога славить. Надо славить Бога словами Писания. Возьмите молитвенные слова. Выйти на луну – это не молитвенные слова. Мы знаем, что такое молитвенные слова. Хвала Богу. Ной обрел благодать пред Господом. Он женился на жене от Еноса из рода Божьего. Я не знаю, почему все сыны Божии обратили свое внимание на дочерей человеческих. Потому что вообще всегда божественное, оно не имеет вида и величия по-человечески. Вот посмотрите, возьмите Христа по-человечески, возьмите Ирода или других царей в то время. Ведь Христос не имел вида царского. Да, лицо его было достойным, я понимаю, вполне симметричным, красивым мужчиной он был. Но он был в одежде раввина. Притом, находясь в одежде раввина, он не происходил из колена Левия, не имел к нему отношения, поэтому напрямую, законным образом, он не мог учить, как левиты учили. Поэтому как на него смотрели люди? Исаия говорит, он был пренебрегаем, потому что были люди, которые одевались в царские одежды. Его тоже одели один раз в царскую одежду, когда насмехались над ним, одели в багряницу. Ее одевали обычно цари. Императоры, мантия такая, хитон красный. На него одели, сказали, радуйся, царь иудейский, одежду Иродову надели на него. И потом били его, плевали в него, когда он был в этой одежде. То есть Христос вот был в таком виде, однако это был Творец неба и земли, всего видимого и невидимого. Это было семя жены, это был Машиах, то есть Мессия, Иисус. Поэтому он был непризнаем. Но вот Ной был женат на таком. Поэтому Ною приходилось выдерживать большую критику со стороны всего этого большого. Ведь уже Бога-то призывали. Начали, написано, когда Енос родился, тогда начали призывать имя Господне. Теперь все призвали имя Господне, а Бог говорит, увидел великое зло в этом призывании. Они призывали, оказывается, не Бога. Бог уже давно на них не смотрел. Он говорит, их мысли постоянно зло. А Ной был праведен в роде своем. Вот среди всего этого рода он один остался праведен, и он женился на дочери, которая происходила от Еноса. То есть он нашел благодать, обрел благодать пред Богом. Чтобы мы поняли, что очень важно оказаться в таком общении, которое призывает Бога, по-настоящему призывает, не повреждая Слово Божие, у которой законы Божии в порядке, где пасторов не выбирают путем голосования, и где они не выскакивают и не говорят, я видел сон или мне было видение, Бог поставил меня. Нету таких. Надо, чтобы Бог ставил человека в церкви, через церковь, через того пастора, где он есть. И если человек идет против церкви, против пастора, объявляя, что Бог его теперь тоже ставит, то это блеф. Вот здесь как раз мы видим, что Ной выстоял это все. Теперь посмотрите, что сделал Ной для того, чтобы Бог вывел его из ковчега. Написано, он устроил жертвенник, Бытие 8:20-22 и 9:18-15. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во все сожжения на жертвенники, и обонял Господь приятное благоухание». Мы имеем в виду, что сделал Ной, что теперь Бог его вывел из ковчега, но когда он вывел, ему нужно было укорениться на этой земле. Он оказался на земле, которая была обновлена, на ней уже не было греха. «И сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал, впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Я говорю о том, каким образом Бог водит нас в Царство Небесное. Это прообраз. Бог его вел в Царство Божие. Греха нет. Он выходит из ковчега спасения в жизнь воскресения. «И сказал Бог Ною и сынам его, вот я поставляю завет мой с вами и потомством вашим после вас, и со всякою душою живою, которая с вами, с птицами, со скотом и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными». Обратите внимание, я заключаю завет со всеми вышедшими из ковчега. Не только, не вообще с кем-то, а только вот конкретно. Вот восемь душ, восемь – это число завета. Я с вами заключаю завет. «Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой». Эта радуга будет постоянно служить напоминанием для Бога, не для нас. «Я, говорит, вспомню мой завет, который между мною и всякой душой живой во плоти, и не будет боли и вода потопом на истребление всякой плоти». Я возьму все-таки минут 5-10 у вас еще, так что наберитесь терпения. Первое, на что я хотел обратить наше внимание, так это на то, что этот завет, еще раз повторяю, был заключен только с теми обитателями, которые вышли из ковчега спасения, то есть были спасенными. То есть Бог уже со спасенными заключил завет. «И сказал Бог Ною и сынам его, вот я поставляю завет с вами потомством вашим», то есть со всеми вышедшими из ковчега. В силу этого этот завет, по сути дела, является не программой спасения, а программой сохранения уже имеющегося спасения. Повторяю, этот завет не является программой спасения. Он не относится к программе спасения, он относится к спасенным, к сохранению спасения. Как мы с вами говорили, обрести благодать, а вот сохранить эту благодать. Обрести спасение, а вот сохранить это спасение. Остаться, дожить, дожидаться его чистым, неоскверненным. Поэтому что нужно сделать? Второе. Всякий завет Бога с человеком заключается при жертве хвалы, которая служит основанием для действия исполнительного глагола «вспомнить». «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и всех птиц чистых, и принес на жертвенники, и обонял Господь приятное благоухание». Оригинал говорит, что вот в этом слове «обонял» есть значение также «и вспомнил Бог». Вот когда он принес эту хвалу, Бог его вспомнил. Нужно что-то делать. Ной вспоминает Бога этим образом, потому что он говорит, что он делал, он показывал свое искупление, что я такой только потому, что я искуплен тобою. Что мы будем делать в небесах? Мы видим в Откровении, читаем, тогда 24 старца, 4 животных падают перед ним и говорят, достоин ты, Господи, принять славу и честь, ибо ты был заклан за нас, и кровью своей искупил нас Богу из всякого народа, колена, языка и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Вот это сделал Ной. Он начал говорить, почему, кто он. Он принес доказательства своей причастности к искуплению, что он искуплен. В этом ковчеге он был, в этом спасении. Он искуплен благодаря этому ковчегу, этому спасению. И тогда Бог обонял, вспомнил, обратил на него внимание и заключил с ним завет. И сказал, этот завет будет сохранять спасение. Знает Господь, как сохранять спасение. Псалом 49 говорит, 5 стих, «Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве». То есть, вот Бог вступает в завет, это уже завет, который сохраняет спасение. Третье. Завет Бога с человеком о сохранении уже имеющегося спасения будет работать и действовать только благодаря знамению завета, представленного в радуге, потому что радуга – это не завет, это знамение завета, знак, что у нас есть завет. Она олицетворяет исполнительную силу глагола «вспомнить» или «вспомнил». «Когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой». То есть радуга будет напоминать Богу о его завете с Ноем, который между мною и между вами. Не всякое облако является носителем и представителем радуги, а только то облако, которое наполнено водою, водою жизни, Словом Божиим. Псалом 17, 10, 12. «Наклонил он небеса, и сошел и мрак под ногами его, и воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак, вот облаков воздушных». Бог оделся в облака, наполненные водою. Вот о чем здесь речь идет. Одеяние Бога – это облака, наполненные водою. Иуда 1, 11, 12 говорится о других облаках. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщениям мзды, как валам, и в упорстве погибают, как корей. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром». Вот мы видим безводные облака, поэтому не всякое облако будет иметь в себе радугу. Не всякое облако будет иметь знамение. И поэтому, если там нет этого знамения, если нет завета, если завет Бог не заключил, и нету этого, человек не обрел благодати и не заключил, как сохранить эту благодать, то, разумеется, он погибнет. Четвертый завет Бога, который он заключает с человеком, может заключаться только с человеком искупленным, который предварительно по благоволению благодати Божией обрел спасение Божие в оправдании Божьем. То есть, чтобы заключить завет о сохранении спасения, надо быть уже оправданным предварительно. Бытие 6, 7, 9. «И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа». Обратите внимание. То есть он заключает завет только с тем человеком, который уже обрел благодать. Обрести благодать – это быть оправданным по дару благодати. Потому что он был человек праведный, непорочный и ходил пред Богом. И мы рассмотрели немного этот вопрос, в чем заключалась его праведность и где он обрел эту благодать. Пятое. Всякий завет Бога с человеком обладает соответствующим голосом памяти, который определяет истинность этого завета и приводит в действие исполнительную силу глагола «вспомнить». Евреям 12, 22, 24. «Вы приступили к ходатаю нового завета Иисусу и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Этот завет имеет голос, поэтому Бог и вспоминает. Когда Он видит кровь, которой вы окроплены, когда вы плетете это и говорите, да будет кровь завета защитою дома моего, моих детей, моего имущества, меня, тогда Бог начинает вспоминать вас, потому что эта кровь имеет голос, и Бог вспоминает этот голос. Шестое. Всякий завет Бога с человеком охраняется определенной заповедью, которая является составляющей памяти обеих сторон, которая приводит в исполнение взятые на себя обязательства двух сторон по отношению друг к другу. Это исполнение этой заповеди или это заповедь, которая охраняет договор между Богом и человеком. Малахии 2, 1, 4. «Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения». И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф. То есть заповедь, которая охраняет завет, исполнение заповеди этой охраняет завет с Богом. И мы знаем, если мы исполняем заповедь, он сказал, если вы будете есть и пить, это заповедь, тогда мой завет будет в силе. А если вы не будете есть и пить, вы умрете. Он говорит, я дал эту заповедь для того, чтобы хранить завет. Так что воспоминания, которые мы совершаем, Пасху Господню, это та заповедь, которая охраняет завет. Бог дал ее для того, чтобы охранять завет, то есть сохранить имеющееся спасение, которое мы уже имеем. Седьмое. Всякий завет Бога с человеком обуславливает отношение человека с Богом в формате жизни Божией и мира с Богом, которые задействуются в отношениях также друг с другом, то есть Бога с человеком, исполнительной силой глагола «вспомнил». Тоже это же место Писания Малахии 2, 5, 7. «Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мною. И многих отвратил от греха, ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Соделал нас, вас, меня, царями и священниками Богу». Священник должен хранить в устах истины что? Закон. Отсюда ищут, ибо закона ищут от уст его. Это очень важно, и это завет жизни и мира. То есть мы говорили с вами, что когда заповеди исполняются, это завет жизни и мира, люди будут смотреть снизу вверх и говорить, это великий народ, мудрый и разумный. Восьмое, всякий завет Бога с человеком обладает знамением, удостоверяющим этот завет. И таким удостоверением является печать праведности, которая находит свое выражение в исполнительной силе глагола «вспомнил». Исход 12.13. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Информационная программа, заложенная в формат глагола «вспомнил» в отношениях Бога со своим народом и с отдельным спасенным человеком, означает «вспомнил», «вспомнить», «услышать» и «ответить», «возобновить отношения», «восстановить репутацию», когда Бог вспоминает, что Он делает с нами, «заслонить собою». Когда Бог вспоминает, Он заслоняет нас собою от своего гнева и от гнева дьявола. «Признать за человеком право на наследие». «Вспомнил и признал, да?» Он сказал, «дочери Салпада наследуют». «Обратить внимание во благо человека», «облечь человека в свое достоинство», «привести в исполнение обещанное». Я извиняюсь, что я забрал у вас немного лишнего времени, мы сейчас будем молиться. Я вынужден закончить, потому что тот формат времени, в который мы влаживаемся, исчерпан. Будем благодарить Бога за то, что Он вспоминает о нас тогда, когда мы о Нем вспоминаем. Если мы не вспомним о Нем и не будем знать, как Его вспоминать, Он забудет о нас. Так как Ты забыл меня, так и я забуду тебя и детей твоих. Как Ты забыл закон Бога моего, так и я забуду тебя. Давайте не будем забывать и исповедать, и вспоминать, и говорить доброе. Бог все еще на престоле своем, сила Его необычайно сильна. Он все еще может вызвать к жизни ваше предназначение, которое вы потеряли, утратили. И думайте, что, возможно, из-за каких-то обстоятельств вы к Нему никогда не вернетесь. Вернетесь, Бог восстановит прошедшее. Ничего не помешает Ему из смерти. Он Бог, который воскрешает. Аминь. Будем молиться. Склоним наши колени. Аминь. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог может возвратить потерянное, воскресить то, что умерло. Рука Его на престоле Его. Он искупил вас и любит вас. И так как вы вспомнили о Нем, Он вспомнил о вас. Глаза закрыты, элемент тайной комнаты, руки открыты, распростерты к Нему. Вы готовы принять, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моей болью, с моими страхами, с моим позором, поруганной честью, попранным достоинством, похороненными обетованиями. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, защити меня, воскреси то, что Ты дал мне, а я потерял. Я верю в Твое Слово, в пролитую кровь Твоего Сына. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и да даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.